Традиционный для этого времени тандем Дарья Чередник из студии «Левитана» и Никита Воронков из самоизоляции. Мы подведем итоги информационные уходящего дня. Никита, приветствую.
Приветствую, всем здравствуйте. И предлагаю угадать, с чего же мы начнем сегодняшний вечерний дайджест новостей.
Тоже мне интригу решил устроить. Не получится. Тут последние два месяца интриги нет. С чего начинается подведение информационного дня? Итак, власти Уханя и в самом деле по началу эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы бедствия. Об этом в интервью с CNN сообщил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. По его словам, он получал звонки от врачей, которые его предупреждали, что ситуация в городе намного хуже, чем та, которую рисуют официальные власти.
Сам же он заподозрил неладное, когда число официально зарегистрированных случаев в Ухане оставалось на уровне 41 в течение 10 дней подряд, несмотря на появление этого вируса уже и за рубежом. И после его настоятельных обращений ему все-таки предоставили достоверную информацию. Напомню, именно Чжун Наньшань 20 января в эфире государственного китайского телевидения сообщил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. Да. А до этой даты, этой даты достоверно об этом известно не было.
До этой даты официальные власти Уханя говорили, что у нас нет подтверждения, что это может быть именно так. Мы не знаем, как передается, поэтому и достоверных данных по этому поводу тоже нет.
Угу. Здесь, конечно, еще вспоминается более раннее предупреждение. Ты помнишь историю с врачом героем китайским, Вэн Лян, его звали, по-моему, офтальмолог. Он как раз работал в Ухане и сообщил еще 30 декабря, подчеркиваю, еще в 2019 году, о том, что у него есть подозрение вспышки, как он считал, атипичной пневмонии. Сообщил он это коллегам в WeChat, да, популярный мессенджер в Китае. После чего его буквально там через пару-тройку дней вызвали в полицию и предупредили, что, мол, товарищ, фейки распространять не нужно. Вынесли предупреждение
панику
еще раз, да, и уголовная ответственность. После чего он вернулся к работе, напоминаю, офтальмолог, да, глазной доктор. И к нему пришел пациент с вопросом, да, по его профилю, но он был заражен пневмонией. И врач подхватил этот вирус, 33 года ему было, и очень быстро получил развитие, его состояние, так скажем, ухудшалось. 6 февраля он скончался, и только 19 марта китайские власти признали, что это решение было ошибочным, его привлекать к ответственности, все такое прочее. И 2 апреля ему дали звание «Павший герой». А «Павший герой» — это высшее почетное звание, которое присуждает Коммунистическая партия Китая людям, которые жертвуют жизнью ради служения государству, обществу, народу. А до этого его хотели привлечь к уголовной ответственности.
Вряд ли ему от этого легче. Ну, не знаю, может быть, родственникам это что-то.
Но он один из. Там же десятки врачей скончались, как, к сожалению, и по всему миру.
Да. Мы только утром обсуждали, что в одном Дагестане больше 40 врачей скончались. Но там все вместе, и COVID-19, и обычная внебольничная пневмония. Но, тем не менее, больше 40 врачей. Цифры для небольшого, очень небольшого Дагестана просто какие-то колоссальные. Но вся эта история имеет и вторую сторону, как у любой медали, как у любой монеты. Мы же помним, что США и Китай пытаются обвинить друг друга в том, что, в том, кто виноват в распространении. Да? Китайцы утверждают там несколько версий, что то ли американские военные на военные игры, проходившие в Китае, привезли этот коронавирус, что вроде бы как они были инфицированы. то есть там появляются периодические публикации во всех СМИ по всему миру, что там вроде как то ли китайцы изобретали этот вирус, он как раз в лаборатории в Ухане вышел наружу, то ли американцы.
То ли изучали, и он тоже вырвался.
Да, ну, да? То ли американцы, потому что те же американские специалисты говорят, что, ребята, вспомните, в прошлом году где-то в районе октября месяца была в США очень странная вспышка очень странного заболевания. И вот те люди, которые тогда переболели, сейчас имеют антитела в крови. То есть непонятно, то ли тогда была эта вспышка на самом деле, и тогда уже был в США коронавирус, и тогда он действительно приехал в Китай из США, то ли эти люди уже вот сейчас в эту эпидемию переболели бессимптомные, поэтому у них есть эти антитела. Но факт остается фактом. В общем, США и Китай упорно друг друга обвиняют. США пытаются привлечь Китай в первую очередь финансово расплатиться за эту пандемию. И вот это признание главного санитарного врача, да, ведущего эпидемиолога Китая, ну, может сыграть в пользу США, считает политолог-американист Малик Дудаков.
Администрация Трампа, я думаю, конечно же, воспользуется, чтобы наращивать давление на Китай. Да, это давление теперь и носит и финансовый характер, то есть там в Америке запрещают вкладывать деньги в китайские облигации и ценные бумаги организациям, которые связаны с государством, например, государственным профсоюзом. Это и санкционное, видимо, будет давление, потому что Конгресс сейчас принимает документы, которые, видимо, позволят вводить персональные санкции в отношении различных официальных властей КНР. Думаю, что, конечно, у Трампа это будет одна из таких главных направлений пунктов его повестки в этом предвыборном году.
Уже в понедельник, 18 мая, стартует очередная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. И вот буквально в ее преддверии коалиция из 62 стран поддержала совместную инициативу, которая выдвигалась Австралией и Европейским Союзом, провести независимое расследование вспышки коронавируса. Причем инициатива, она такая максимально общая, не задевающая ничьих интересов. Там никто не пишет, что давайте мы ворвемся в Ухань и все там исследуем. Просто
видимо, войска захватим эту лабораторию.
Да. Просто выяснить, чтобы всем наконец стало понятно. И в числе стран, которые выступают за независимое расследование, Индонезия, Япония, Южная Корея, Турция, ЮАР, Великобритания и Россия, кстати говоря. А вот не поддержали инициативу, ну, по крайней мере, на данный момент об этом нет информации, США и Китай. Странно, да?
Ну, с Китаем все понятно. Тоже, как бы, какие бы ни были независимые эксперты, запускать их на территорию своей лаборатории, где производятся разработки и, в общем, секретные разработки, да, ну, это понять можно. С другой стороны, ну, надо же разобраться, в конце концов, потому что надо иметь представление о том, как действовать дальше в подобных ситуациях, как и откуда могут расти ноги, что называется. Ну что, после короткой паузы продолжим.
В эфире «Радио Спутник».
Готовы к выходу из ограничительных мер. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что его регион может в понедельник уже начать выходить из режима самоизоляции. Область полностью соответствует основным критериям, которые позволяют приступить к этой процедуре. Напомню, эти показатели. Первый – это коэффициент распространения должен быть меньше единицы. Мы как-то в нашем с тобой эфире уже говорили об этом коэффициенте. Это формула, которую Роспотреб надзор приготовил как раз-таки для регионов. Там учитывается все, и количество заболевших, и количество выявленных, и количество выписанных. Там, ну, очень много специальных условий. И, собственно, кибермедики, есть такое направление, высчитывают по каждому региону вот этот самый коэффициент. Если коэффициент...
Да, и там... для Подмосковья, кстати, он составляет 0,9, как сказал
Воробьев. Он приблизительно для всех один. Он не должен быть выше единицы, этот коэффициент. В идеале, конечно, меньше единицы. Поэтому он для всех, в общем-то, регионов одинаковый предоставлен. Значит, второе условие – это достаточный уровень тестирования. Ну, понятно, что в Подмосковье с этим полный порядок. И еще одно требование – больничный фонд должен быть на 50% свободен. То есть 50% имеющихся койко-мест именно не в обычных стационарах, да, а именно в данном случае ковид-стационарах. Обычные стационары под него переделываются, но тем не менее готовых именно принимать большое количество заболевших, выявленных. Так вот, вот этот фонд не должен превышать 50%, не должен быть ниже, чем 50% вот этих свободных коек. Он уточнил также, что с 18 мая в Подмосковье начнут работать промышленные предприятия, возобновят работу объекты ЖКХ, и, кроме того, разрешено будет возобновить бюджетное, жилищное и коммерческое строительство. Как пояснил сам губернатор, это связано с тем, что вот на этих предприятиях всех максимально легко соблюсти все требования, все нормы, да, безопасности от заражения. То есть можно и выдержать вот эту самую социальную дистанцию, перчаточки, масочки, то есть все это вот будет в действии.
Напомню, что в общем по России за минувшие сутки было выявлено 9700 человек, уже второй день прирост держится на уровне меньше 10 тысяч. Это хороший знак, как нам кажется. Умерло 94 человека. Всего по России выявлено больше 280 750 случаев заражения. Это второе место в мире после Соединенных Штатов Америки.
Но, с другой стороны, как уже это говорилось, когда США обогнали Италию и Испанию, дело-то еще и в размерах страны, и в количестве населения, но и плюс в количестве проделанных тестов. В этом отношении Россия уже давно вышла на второе место и показывает уверенные темпы. Но что касается предстоящего начала снижения, начала выхода из режима самоизоляции, в принципе, если все будет соблюдаться, масочки, перчаточки, то это вполне себе обозримая перспектива, считает академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
На мой взгляд, настоящие меры только еще приняли, потому что введение масочного режима и в какой-то мере еще это дополняет перчатки. А то считается, что 95% случаев заражения – это воздушно-капельный путь, плюс еще дистанция. Все это, конечно, весьма затруднит вирусу распространения, и эпидемия пойдет на спад.
Ну, в общем, главное, да, вот в этих отраслях, которые сейчас заработают, это соблюдение санитарного и эпидемиологического контроля, соблюдение всех норм, и как раз-таки те сферы, которые были перечислены губернатором Подмосковья, да, они позволяют соблюсти вот эти нормы, потому что там не совсем уж такая контактная занятость, да?
Там и площади позволяют вот эти вот расстояния соблюдать, и, в общем, там не такая сильная скученность, как в обычных офисах, скажем так. Предлагаю после короткой паузы продолжить. У нас еще есть другие новости.
Коронавирус. Без паники.
Во время пандемии не стоит выходить на прогулки с детьми. Отказаться придется и от спортивных пробежек на свежем воздухе. Режим изоляции, введенный в большинстве регионов России, подразумевает, что жители должны оставаться дома, потому что сохраняется риск заразиться коронавирусом. Берегите себя и будьте здоровы!
А, Новые рейтинги подготовило издание Sunday Times. Оно подсчитало финансы самых богатых британцев. В список попали, кстати, три россиянина. Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович. Возглавляет рейтинг, весь рейтинг, семья британца Джеймса Дайсона, основателя компании Dyson, чье состояние оценивается в 16,2 миллиарда фунтов стерлингов. Это почти 1,5 триллиона рублей.
Каждая десятая миллиарда важна, Даш, потому что иначе можно потерять строчку в рейтинге, даже от 1/10. Среди россиян самым состоятельным оказался Алишер Усманов, которого британская газета поместила на 7-ю строчку. Его состояние оценивается в 11,3 миллиарда фунтов стерлингов. Это около 1 триллиона рублей в пересчете по нынешнему курсу. А вот Роман Абрамович, в прошлом году занимавший 9-е место, опустился на 3 позиции. Его состояние оценили в 10,1 миллиарда фунтов. Это 902 миллиарда рублей приблизительно.
Да.
Так, я просто про Михаила Фридмана хотел сказать, что там плюс-минус, как у Абрамовича. Как раз на 10-ю, по-моему, больше у него.
Да, там небольшие. Но вот тот самый момент, о котором ты чуть раньше сказал, чуть-чуть то ли потерял, то ли его просто обогнали, но тем не менее Абрамович опустился в этом рейтинге. Вообще, как ты думаешь, как эти рейтинги составляются? Думаешь, что все финансы вот в таком вот открытом виде, и их можно подсчитать?
Да, наверняка нет. Я думаю, это подсчитываются только активы, которые, так скажем, в открытом доступе, и специалисты могут оценить их стоимость, но вряд ли что-то те же Forbes там, да, или Sunday Times знают об офшорных счетах. Это было бы, мне кажется,
обо всех закромах. Ну и кроме того, я думаю, что здесь не учитывается... Хотя нет, здесь вот того же Джеймса Дайсона идет именно семья. То есть доходы других членов семьи тоже, видимо, учитываются при составлении подобных рейтингов.
Да, там еще в рейтинге была одна семья индийского происхождения. Это говорит о том, что Великобритания притягивает к себе, в частности, Лондон, бизнесменов со всех концов земли. Благоприятный там климат
был
для бизнеса.
Был. Я делаю оговорочку, потому что после того, как Великобритания начала проводить расследование в отношении граждан, откуда именно иностранных граждан, откуда денежки, да, то многие призадумались, а так ли там комфортно и безопасно.
Ну да, у того же Романа Абрамовича были проблемы с продлением визы.
Да.
И, в общем-то, да, он даже задумывался о том, чтобы продать футбольный клуб Челси.
Я напомню, тут была скандальная история с дочерью Назарбаева. Она была основной кандидаткой в случае чего на пост президента. Так вот, из-за скандала, который разразился с ее недвижимостью как раз-таки в Лондоне, в общем, это один из поводов того, что ее отстранили. Так что, в общем, судя по всему, не так уж там и благоприятно в последнее время. После короткой паузы предлагаю продолжить. Еще немножко коронавируса. Могут возвращаться иностранным спортсменам и тренерам, дали добро на приезд в Россию. Безусловно, речь идет только о тех, кто имеет уже действующие контракты и естественно, с соблюдением всех норм безопасности. Сначала им предстоит отсидеть 2 недели в самоизоляции, и лишь после этого они смогут приступить к тренировкам.
В России пока сохраняется режим самоизоляции, но ряд регионов уже объявил о готовности его смягчения. Российский футбольный союз заявил, что розыгрыш российской премьер-лиги возобновится с 20 1 июня. Разумеется, к тренировкам спортсмены приступят раньше. Ну и, разумеется, все это будет происходить при пустых трибунах, никаких скоплений людей больших. А иностранцам еще и 2 недели надо будет отсидеть в заперти, когда они будут возвращаться с мест, где, в общем-то, они самоизолировались, а большинство все-таки успело улететь по своим странам.
Ну, скорее всего, все те, кто заключили контракты, наверняка вернутся в соответствии с этими контрактами в Россию, считает главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко.
Если кто-то решит переждать, значит, он просто нарушил условия контракта и последует определенные санкции ему за это. Или же он может воспользоваться переговорным процессом, пусть дистанционно, и обсудить условия, сколько будет расторжение контракта ему стоить. Поэтому я думаю, все, кто уезжал, из действующих, все вернутся.
Ну вот еще новость на днях буквально пришла, что есть первый инфицированный коронавирусом игрок премьер-лиги. Это перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан. У него положительный тест на коронавирус. Это сообщили в самом футбольном клубе. Не уточняется, правда, где, как, что он сдавал, но вот это факт.
И при каких условиях подцепил?
Да, возможно, вообще это все произошло в Перу. Ждем подробной информации. Но, тем не менее, в любом случае он будет лечиться, он будет проходить карантин и все такое прочее, что предписано в таких случаях. И еще буквально пару слов вот о возобновлении сезона в конце июня. Просочился в прессу медицинский регламент, так называемый, российской премьер-лиги. Что теперь будет делать нельзя? Как будет процесс отличаться? Да? Чем будет процесс отличаться?
Что, пинаться и толкаться будет нельзя? А как
нет,
так?
Это все сохраняется. Теперь исключат, например, детей. Помнишь, даже с детишками выходили,
да,
всегда из-под трибунного помещения.
Традиция,
так все,
конечно.
Да. Потом никаких вот этих рукопожатий, обменов талисманов, там, капитанов, вымпелами не будет. Никаких общих фото групповых, командных. Не будут проводиться презентации с участием каких-либо дополнительных персон и лиц. Вот. И там еще регламентировано прибытие команд на стадион, чтобы это все тоже соблюдение дистанции, чтобы лишний раз никто, там, тренерские штабы, например, там, да, или медицинский персонал не пересекался там разных команд друг с другом. Вот. И раздевалки там максимально будут удалены. И даже тут уже интимные подробности, при принятии душа тоже будет необходимо соблюдать социальную дистанцию 2 метра от душевой кабинки, занимать через одну.
Я, конечно, не фанат футбола, я больше предпочитаю смотреть хоккей, но как-то грустно и печально. У нас есть еще одна тема.
Радио «Спутник».
Россия не просто страна, это целая цивилизация. Такое заявление сделал президент Владимир Путин. Он уверен, что государство и дальше будет развиваться на базе самых современных технологий. Путин не исключил использование опыта других стран наравне с отечественными наработками. Ну вот мы попросили прокомментировать эту новость политолога, доцента Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонида Крутакова.
Россия действительно одна из стран, у которой есть опыт большого цивилизационного проекта, который она строила, ну, я имею в виду советский проект. И мы сами отказались от этого прошлого, мы сами его похоронили, мы посыпали голову пеплом и вступили в англосаксонский проект рядовым бойцом. Надеюсь, что до России до генерала. Нам показали, что мы можем рассчитывать ни на какую перспективу в рамках этого проекта. И, видимо, нам надо возвращаться в свою цивилизацию. Так что я думаю, что тут немножко телега впереди лошади, но, в принципе, все верно.
главными направлениями, которые станут базой для дальнейшего развития России, президент назвал беспилотную технику, генетику, медицину и образование, при том, что он не исключил использования и чужого опыта. Все же сделал Владимир Путин акцент на том, что необходимо развивать именно собственную науку и технологии.
Ну и, собственно, уровень этой развития современных российских технологий, он в качестве примера привел современные российские вооружения, которых пока больше ни у кого нет. Пытаются разрабатывать, но пока еще не догнали, что называется.
Да, по некоторым видам вооружения действительно мы впереди планеты всей. Надеемся, что и на гражданские отрасли разовьется такой успех, распространится.
Да, очень хочется в это верить и очень хочется это увидеть. Спасибо большое. Напомню, в студии для вас работали Дарья Чередник и Никита Воронков. Спасибо.
Спасибо.